Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и у микрофона Сергей Худиев и передача «100 вопросов атеиста». И эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог задать нам вопрос атеиста. То есть, если вы атеист, если вы не верите в Бога, если вы считаете христианскую веру заблуждением, то добро пожаловать. Очень рада вас видеть. Вот люди иногда говорят, что они не нашли ответов на свои вопросы о христианской вере. Вот добро пожаловать. Я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. Если вы не атеист, но у вас есть вопрос атеиста, на который вы не находите ответа, тоже добро пожаловать. Очень рада вас видеть. Вопросы можно оставлять на нашем сайте theos.fm. theos.fm. Там такая будет внизу синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русское «У». Если вы нас слушаете в повторе, можно использовать этот же адрес asksergey@list.ru. И добро пожаловать. И я хочу еще раз поблагодарить вот тех людей, благодаря которым мы выходим в эфир. Это люди присылают нам свои 100, 200, там, 500, ну, может, 1000 рублей. Благодаря этому мы продолжаем вещать. То есть тут работает принцип «с миру по нитке и голому кафтан». То есть мы вещаем благодаря людям, которые присылают нам, не знаю, стоимость чашки кофе. И благодаря этому у нас есть возможность выходить в эфир. Как поддержать нас, вы увидите на нашем сайте. Там будет кнопка такая «Поддержать радио Теос». Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев Радио Теос» или «Сергей Худиев Теос Медиа». Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Так что добро пожаловать. И вот у нас уже пришли вопросы. Язычники утверждают, что бог Род или Перун – это тоже создатель Вселенной. Говорят, зачем нужен еврейский Иисус? И второе, они приводят данные, что во время крещения Руси были массовые убийства. Помогите, как ответить? Значит, что Род или Перун – тоже создатель Вселенной. Хорошо, откуда данные? Откуда нам стало известно, что создатель Вселенной – это Род или Перун? Если он создатель Вселенной, и он создатель, соответственно, всех народов, а не только древних славян, то имели ли у него какие, есть ли у него какие-то отношения с этими другими народами? Является ли него язычество миссионерской религии? Потому что ну вот мы верим в Бога, который создал все народы, и, соответственно, все народы должны быть приведены в общение с ним. Мы посланы проповедовать всем народам. Отправляются ли языческие миссионеры проповедовать, скажем, африканцам? Поэтому мы возвращаемся к вопросу об том, а откуда у нас эти сведения о Боге? Откуда у нас сведения о сверхъестественном? Как это открылось? Как это стало известно? У вас есть, не знаю, священное писание, у вас есть священное предание, у вас есть там, не знаю, памятники архитектуры, в которых выражены те или иные вероубеждения. Откуда это стало известно? Как нам знать, что это не придумано на коленке, вот где-нибудь самое позднее, в 90-е годы. То есть на самом же деле у нас наше неоязычество, оно очень недавнее, ну, вообще неоязычество очень недавнее явление. И надо просто уточнить, откуда это стало известно. Мы можем сказать, откуда нам известно, что Христос Бог. Нам-то известно из Нового Завета. Новый Завет написан в такое-то время. Мы это знаем. Мы можем обосновать, что Христос воскрес. То есть мы можем обосновать, на чем основаны наши убеждения. Если люди считают, что Перун – это создатель Вселенной, это очень необычное верование было бы для аутентичных язычников. Но хорошо, ребята, как вы это узнали? Как до вас это дошло? Зачем нужен еврейский Иисус? Ну, смотрите, если говорить о вопросе, который менее важен, о вопросе культурной и национальной идентичности, то русский – это православный народ. Вот так исторически сложилось. Мы 1000 лет как православный народ. Мы сложились как православный народ. Все предки, которых мы знаем, это православные предки. Люди, которые отвергают вот эту идентичность ради языческой идентичности, которую выдумали несколько десятилетий назад, ну, люди утрачивают своих предков. Ваши предки были христиане. И если вы хотите апеллировать к предкам, то предки были христиане. Это менее важный вопрос, чем вопрос об истине, вопрос о творении мира. Но когда люди говорят, зачем нам русским еврейский Иисус, все русские люди поклонялись еврейскому Иисусу 1000 лет. 1000. Русские люди сложились как вообще как общность, как культурная общность, именно как православный народ. Это менее важный вопрос, чем вопрос об истине. Но если для людей так важна этническая идентичность, то нужно сказать, что никакой языческой идентичности у русских нет и не было никогда. Русский народ, он изначально складывается как православный христианский народ. Никогда не существовало в природе языческих русских. Ну, точно так же, как никогда не существовало языческих англичан, например, языческих французов или языческих немцев. Существовали там племена кельтские, германские, которые впоследствии сложились в эти европейские народы. Но народы уже со своей культурой, со своим языком, со своим национальным самосознанием в Европе, они складываются уже в христианскую эпоху. И русский народ тут не является исключением. Языческих русских никогда не существовало в природе. Никогда не существовало никакой этнической общности, которая называла бы себя русскими людьми, говорила бы на языке славянской группы и исповедовала бы при этом язычество. Поэтому если люди говорят о своей национальной идентичности, то русская национальная идентичность, она связана с православием. Никакой языческой русской национальной идентичности никогда в природе. Но я еще раз подчеркну, что речь идет, что, скажем, вопрос национальной идентичности, он гораздо менее важен. Гораздо менее важен. Что мы на него обращаем внимание, поскольку на него обращают внимание язычники. На самом деле, самый важный вопрос – это вопрос об истине. Откуда мы знаем истину? Если вы считаете, хорошо, откуда вы это узнали? Давайте проанализируем источники. Давайте отличать истинную веру от веры, придуманной на коленке пару десятилетий назад. Дмитрий, как воспринимать христианство как что-то конкретное, если оно все раздроблено? На мой взгляд, мешает стать христианином, когда представители христианства не могут договориться между собой. Надо воспринимать не христианство, а Иисуса Христа. Понимаете, Бог открылся не в христианстве. Бог открылся в личности Иисуса Христа. Вот Иисус Христос, которого мы встречаем в Новом Завете, Он говорит о себе, что Он Бог, что Он существовал прежде бытия мира, что Он придет судить все народы в последний день, что наша вечная участь определяется тем, как мы к Нему отнесемся, уверуем ли мы в Него. И христианин – это тот, кто отвечает «да» Иисусу Христу. Вот фундаментальный выбор, который мы делаем, это выбор по отношению к Иисусу Христу. А дальше уже мы ищем, как нам проявить наше послушание, что от нас Христос хочет. Поэтому вопрос не в том, как вы воспринимаете христианство как историческое явление. Вопрос в том, как вы воспринимаете Иисуса Христа. Исторически христианство разделено, и, понимаете, в какой-то мере это понятно, в какой-то мере это неизбежно, потому что Благая Весть, она пробивается через человеческий грех, через этот падший человеческий мир. И церковь Божия в этом мире, она как невод, который захватывает рыб всякого рода. То есть все человеческие дела – это огромный беспорядок. И история церкви – это тоже огромный беспорядок. Но наша вера – это не вера в то, что вот там, церковь – это идеальное сообщество. Не бывает идеального сообщества, которое состоит из людей. Люди не идеальны. А наша вера – это вера в Иисуса Христа. Вот в эту конкретную личность. То, что в лице Иисуса Христа мы встречаем Бога. Когда мы отзываемся на Него, когда мы обращаемся к Нему, то остальные вопросы, они разрешаются, они не становятся неразрешимыми. Тут, понимаете, в чем дело? Самое важное – это Иисус Христос. Если человек имеет веру в Иисуса Христа, все остальное следует за этим. Если не имеет веры в Иисуса Христа, то ну, ему довольно... все остальное уже как-то не имеет смысла. Атеисты, биологизаторы говорят, покажите мне, как работает молитва или воскресают мертвые. Я не буду все сводить к биологии. Допущу опровержение по Попперу. Как ответить таким? Видите ли, о чем мы говорим, когда мы говорим о биологизаторстве? Это у вас что? Это научная теория или это философская доктрина? Или это метафизическое верование? Если все сводить к биологии, это научная доктрина, то научная теория, должна соответствовать критерию Поппера. Хоть что-то может опровергнуть вашу теорию. Если абсолютно ничто ее опровергнуть не может, значит, это не научная теория. Это метафизическое верование. Но если это метафизическое верование, на чем оно тогда основана? Какие у нас основания принимать биологизаторство всерьез? Более того, биологизаторство противоречит эмпирическим фактам. Когда говорят, что, ну как вам сказать, ну вот у нас есть опыт любви, у нас есть опыт привязанности, у нас есть опыт отношений, которые мы ценим. И когда, не знаю, человек, не знаю, он любит, допустим, свою жену и детей. Если ему сказать, ну знаешь, это все биология на самом деле, ну гены твои там, у тебя забота о потомстве, у тебя половое влечение, все это значит. И он тогда у нас, естественно, спросит. Но половое влечение, например, эта штука же весьма безличная. Человек может испытывать половое влечение, здоровый мужчина может испытывать половое влечение к любой здоровой женщине репродуктивного возраста. К любой вообще. А он любит исключительно свою жену, вот конкретно этого человека. Конкретно эта женщина в его глазах уникально драгоценна. Вот эта уникальная драгоценность, вот именно этой личности, она как объясняется в рамках биологии? Да я боюсь, что никак. Более того, как вам сказать, попытка обесценить весь человеческий опыт, попытка его отменить, это просто интеллектуально нечестно, это игнорирование человеческого опыта. Мы понимаем, что, ну, я приводил этот пример, что есть сводить всю любовную поэзию к тому, что гены хотят продвинуться. Мы понимаем, что это явный абсурд. Ну, гены хотят продвинуться, да. Пушкин, Шекспир, там, Элюар и все, значит, кто писал любовную лирику, на самом деле были самцы приматов. Это верно. Но мы понимаем, что поэзию нельзя свести к тому, что они были самцы-приматы. В них даже их биологический субстрат проявлялся радикально по-другому. Вот. Но, понимаете, относительно опровержения по Попперу, если так более формально говорить, ну, смотрите, давайте мы их спросим, вот это ваше биологизаторство, это научная теория или это метафизическая травма? Если это научная теория, то она должна допускать опровержение по Попперу. Допускать фальсификацию. Но я напомню, что Поппер был такой теоретик науки, и он занимался проблемой демаркации, то есть проблемой разграничения научных теорий от псевдонаучных. И он обратил внимание на то, что он работал в начале века, что для приверженцев марксизма или фрейдизма или астрологии абсолютно любые события подтверждают их теорию, абсолютно любые данные. Вот что бы ни случилось, марксист, фрейдист или астролог скажет: ага, это отлично вписывается в мою теорию, это ее блестяще подтверждает. Ну, тут Поппер задумался, а что-то не то тут происходит, потому что какая-то явная лажа, а как вообще, как обосновать? И он выдвинул такой критерий, что научная теория не должна быть в принципе неопровержимой. Она должна в принципе допускать получение таких данных, которые бы ее опровергали. То есть если у вас в теорию вписывается абсолютно все, и ничего не может случиться, чтобы ее опровергло, что бы ни случилось, вы это интерпретируете в рамках своей теории, у вас, значит, не научная теория, у вас что угодно еще, скорее метафизическое верование. И на этом основании Поппер сказал, что нет, ребята, фрейдизм, марксизм и астрология – это не науки. И, в общем-то, критерии достаточно полезны. И вот биологизаторство, когда говорят, ну вот там любое человеческое поведение сводится к биологии. Там, не знаю, Вася, он такой неистовый будник, он не пропускает ни одной юбки, он там постоянно сидит, каждый вечер идет там в бар с кем-то знакомиться. В общем, стрекозел. Это объясняется биологически. В ходе эволюции у Васи выработалось стремление продвигать свои гены, как можно больше там осеменить, как можно больше самок. Это все биология объясняет. А Петя наоборот, он очень верный и заботливый семьянин, он работает на трех работах, он очень предан своей семье, он в сторону вообще не смотрит, он постоянно все несет в дом, в общем, молодец большой. Это тоже объясняется эволюционно, потому что эволюционно мы млекопитающие, у нас забота о потомстве. Это тоже у нас в генах прописано, выработалось в ходе эволюции. Но тогда мы задаем вопрос, спросите, а вот люди вообще могут себя как-то повести так, чтобы это опровергало ваш биологизаторский подход? Хоть что-то человек может сделать, чтобы это его подход опровергало? Чтобы это опровергало биологизаторство? Если нет, то биологизаторство – это никак не научная теория, это метафизическое верование. На чем это верование основано, давайте спросим. Поэтому нужно у людей сразу поставить вопрос, это у вас метафизическое верование или это у вас научная теория? Если это научная теория, может ли хоть что-то опровергнуть? Если нет, то, увы, это не научная теория. Объясните еще раз, зачем, зная много людей, пусть даже по своей воле окажутся в аду, Бог все равно их творил? И второе, может ли Бог передумать и изменить будущее конкретного человека? Бог создал мир, в котором существует свободная воля, и Бог допускает, что некоторые из его творений воспользуются своей свободной волей во зло. Но вот дар свободной воли, он настоящий, неотъемлем. Даже если вы им пользуетесь неправильно, он не может быть отозван. И свободная воля означает, что у людей есть подлинный реальный выбор, некоторые воспользуются им именно так. Некоторые отвергнут Бога окончательно. И в любом случае эти люди получили огромный дар. Они получили дар существования, они получили дар свободной воли, они получили дар разума, они могут выбирать. И если они этим даром злоупотребляют, Бог не отзывает его назад. Потому что Бог любит все свое творение, в том числе свои мятежные творения, в том числе все те свои творения, которые окончательно выберут ад, и Бог не отбирает у них дар существования. Поэтому само по себе творение людей, которые даже погибнут, есть благо, и Бог дает им столько блага, сколько они в состоянии вместить. Может ли Бог передумать и изменить будущее конкретного человека? Понимаете, передумывать есть признак несовершенства. Мы передумываем, когда мы удостоверились, что мы сделали ошибку. Ну, допустим, не знаю, под влиянием страсти. Я бы на кого-то очень зол вообще. Вот написал какой-то очень злой, такой язвительный комментарий в сети, что вот ты вообще осел, козел, косолапый, мишка и вообще заткнись. А потом я понял, что ну вот зря я впал в такое раздражение, пошел этот коммент стер, передумал. Но это потому, что я человек слабый, страстный, подверженный, значит, всяким приступам гнева и прочим глупостям, и поэтому мне приходится передумывать. Ну или я могу чего-то не знать. Я принял решение, потом оказалось, что я чего-то не знал, что нужно было по-другому поступить. То есть в любом случае, когда мы принимаем решение передумать, это проявление нашей слабости, это проявление нашей ограниченности. Бог не впадает в какие-то страсти, Бог обладает всеведением, он не может узнать чего-то, чего не знал до этого, поэтому Бог не передумывает. Это одно из проявлений его совершенства. И поэтому Бог не будет изменять будущее конкретного человека, ему все всегда полностью известно. Другое дело, что, понимаете, у нас, поскольку мы-то существа ограниченные, живем во времени, может возникнуть такой вот ошибочный вопрос: а вдруг меня Бог не предопределил к спасению? Могу ли я отвертеться, вот, если там, меня нет в списке? На самом деле, если человек хочет спасения, он всегда его обретет. Христос говорит: приходящего ко мне не изгоню вон. То есть ситуация, когда человек пришел ко Христу с покаянием и верой, и Христос ему сказал: тебя нет в списке, иди отсюда, она исключена, абсолютно исключена. Апостол Павел, когда он говорит о предопределении, он обращается к уже верующим людям, к христианам, и он говорит: вас Бог предопределил ко спасению, вас Бог избрал ко спасению. То есть в вашей жизни совершается предвечный Божий план, что Бог вас замыслил спасти еще там вообще от создания мира. Ситуация, когда человек ищет спасение, а Бог ему говорит: нет, иди отсюда, исключена. Это абсолютно не может быть, это абсолютно исключено. И если человек искренне ищет спасение, это признак, верный признак того, что Бог его уже начал искать раньше. Вам не кажется, Александр, что на том свете слишком скучно? В нашем мире столько дел можно делать, хоть полы вымыть, хоть гвоздь вбить, хоть статью научить. Что делать на том свете? Мозги вроде есть, а рук и ног нет. Чем заниматься? Ну, во-первых, руки и ноги есть. Там. Мы будем воскрешены в телах. Во-вторых, мы будем заниматься чем-то чрезвычайно важным, осмысленным и ценным. Мы будем работать на небесах. У нас будет работа, у нас будет чем заняться. Абсолютно точно. И мы будем заниматься чем-то важным, осмысленным, плодотворным. И вот та работа, которая есть у нас, в лучшие ее моменты, когда человек делает что-то доброе и полезное и испытывает удовлетворение от этого, она там будет. Мы будем работать на небесах. И скучно на небесах не будет, ну, по двум причинам. Во-первых, скука – это результат греха. Это результат того, что человек, понимаете, скучать вообще грех. Человек, который занят чем-то добрым, служением Богу, например, он не скучает, ему некогда. Он найдет, что доброго и полезного делать в это время. Человек, который скучает и думает, как бы мне развлечься, но это грех, потому что это грех. В раю греха не будет, в раю не будет греха неблагодарности, в раю не будет греха лени. Соответственно, в раю не будет скуки. И в раю мы будем пребывать в общении с Богом. И Бог бесконечен, Бог неисчерпаем, Бог нам не прискучит. Поэтому в раю абсолютно точно не будет скучно. Подумайте сами, разве Папа Римский позволил бы кому-нибудь вообще, и Барри Шварц с его дружбанами, целых 17 лет перманентно исследовать полотно Туринской плащаницы, тем самым исключить его из цикла божественного маркетинга? Вздор, не для того сей культовый предмет был в свое время изготовлен. 17 лет о которых вы говорите, это не более чем общая продолжительность интереса Барри Шварца к проблематике плащаницы. Вы знаете, Папа Римский, вообще католическая церковь, она себя очень осторожно ведет в этом отношении. Церковь никогда не провозглашала плащаницу подлинной на официальном уровне. Нет такого вообще. То есть можно быть католиком и не верить в подлинность плащаницы. Сколько угодно. Есть такие католики. То есть вот, чтобы церковь стояла, умирала на том, что плащаница подлинная, нет. Наоборот, понимаете, надо немножко себе представлять, я просто немножко следил за этим, как устроены чудеса в католической церкви. Благочестивый народ видит чудеса там, где они есть, и там, где их нет. И церковная иерархия, она на это смотрит очень боязливо и осторожно. И она, наоборот, вот производит расследование. По большей части католической иерархии она гасит народный энтузиазм в отношении чудес. То есть они настроены, вот иерархия, они настроены народный энтузиазм гасить. Ну, потому что они опасаются, что люди начнут видеть чудеса там, где их нет, народ воодушевится, а потом окажется, что нет, будет большой облом. И они очень осторожно подходят к этому делу. Чтобы они специально как-то нагоняли, вот фальсифицировали все это дело, чтобы фальсифицировали исследования, чтобы выдать плащаницу за подлинную, да нет. Над плащаницей работают разные люди. Там есть те, кто признают ее аутентичность, есть те, кто нет. Есть те, кто поменял свое мнение по ходу исследования, то есть приступали к исследованию, будучи неверующими, а потом, ну, как тот же Шварц, пришли к выводу, что да, плащаница подлинная. Но там поразительно много деталей, которые невозможно объяснить с точки зрения гипотезы предполагаемых средневековых фальсификаторов. То есть там для того, чтобы держаться теории фальсификации, нужно заранее исходить из уверенности, что это фальшивка. Заранее. Ну, а материалисты, естественно, они с такой уверенности заранее исходят. Может, я плохо задал вопрос. Христианство не как про людей спрашивало, а как церковь, представляющая законное основание представлять учение Иисуса. Понимаете, учение Иисуса, оно содержится в Новом Завете. Тут мы можем просто взять текст и прочитать. Церковь – это сообщество, которое совершает Евхаристию. И это сообщество людей, которые стремятся следовать Иисусу. При этом это сообщество, которое включает в себя людей очень разного рода, очень разного духовного состояния. Христос говорит, что на страшном суде выяснится, что некоторые люди его именем пророчествовали, чудеса творили, бесов изгоняли, а он их вообще никогда не знал, что они беззаконники. Но вера в Иисуса, она побуждает нас искать общение с другими христианами. Что я не единственный, не первый человек, который верит в Иисуса. И понимаете, ну вот как бывает, когда люди чем-то страстно интересуются. Ну, допустим, человек, не знаю, альпинист. Он очень увлечен восхождениями в горы. Он, очевидно, будет общаться с другими альпинистами. Они будут постоянно тусоваться, они будут все время общаться, будут переписываться, будут делиться опытом, будут рассказывать там, какие где условия, как там восходить в горы. Ну, или люди увлечены, там, не знаю, книгами Толкина, тоже постоянно тусуются вместе, постоянно общаются. Или там, не знаю, музыкой Баха. То есть, когда у человека есть какой-то очень живой, сильный интерес, он ищет общение с людьми, которые с ним этот интерес разделяют. Вот когда у человека есть живой, искренний интерес к Иисусу Христу, он ищет общение с людьми, которые с ним этот интерес разделяют. Вот. И поэтому, конечно, будучи христианами, мы присоединяемся к церкви, мы присоединяемся к общине других христиан. Но первично тут отношение к Иисусу Христу. Вот, знаете, есть история обращения, которая описывает митрополит Антоний Сурожский. Он пишет, что он жил в семье иммигрантов русских во Франции, в каком-то криминальном районе. Жизнь была тяжелая, жестокая. И он решил прочитать Евангелие, чтобы от него избавиться, вопрос для себя закрыть. И когда он начал читать, где-то вот, когда он дочитал, начал читать вторую главу Евангелия от Марка, он почувствовал, что Христос с ним рядом находится, вот в этой же комнате. И он обратился. Он обратился, потому что он читал Евангелие, а потом он пришел в церковь. То есть не то, что он сначала присоединился к церкви, потом уверовал, хотя так бывает. Он прежде всего уверовал в то, что Иисус тот, кто себе, именно тот, о ком написано в Евангелии, и потом он уверовал, потом он пришел в церковь. Вчера со мной до пены у рта спорил одной атеист, доказывал мне, что животным мы тоже предъявляем нравственные претензии, стыдим их и порицаем, что животные ничем не отличаются от человека, человек не уникален. Подскажите, как с такими строить диалог? Ну, пускай его животные это подтвердит. Понимаете, вот, ну хорошо, вот кот нагадил в неположенном месте, ему выражают по этому поводу нравственные претензии, говорят, ты недостойный кот. Ты позор своих предков вообще, вот, знаешь, на ковер нагадил. Тут позор таким котам. Вот. Или, знаете, я видел фотографию, как человек стоит на стремянке, держит в руках кота, а кот своими лапами держит лампу. И написано, вот некоторые коты, они не говорят, что у меня лапки, а берут и работают. Вот, респект таким котам. Ну и, наверное, все это носит характер шутки. Ну, конечно, мы можем такого кота хвалить, который помогает лампу сокрутить. Но мы понимаем, что это смешно именно потому, что коты не работают. Коты не думают, коты не совершают намеренных актов добра или зла. Поэтому если для того, чтобы оставаться атеистом, нужно настаивать на том, что животные несут нравственную ответственность, ну, тогда мы должны сказать, что, ну, хорошо, в определенной мере мы своего добились. Мы продемонстрировали, насколько атеизм – абсурдное верование. Писание одно, Иисус один, но одни и те же разные. Да что говорить, видно постоянные согласовки на уровне церковных законов, а не частных мнений. Вы знаете, разногласия, они больше бросаются в глаза. Но на самом деле поразительно он будет согласен. Все христиане верят, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Все христиане верят, что Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И дальше уже идут разногласия, которые на фоне вот этого согласия. Что все согласны относительно личности и деяний Иисуса Христа. Что Он есть Бог, Господь, Искупитель и Судья. А дальше уже люди впадают в различные интерпретации. И это имеет две причины. Одна из них невинная – то, что возможны и даже допустимы различные интерпретации Писания. Вторая связана с человеческим грехом, конечно, потому что тут появляется гордыня, враждебность, и, значит, первородный грех никуда не делся. Очень важно, что фундаментальное послание о том, что в лице Иисуса Христа мы встречаем Бога, Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, оно разделяется всеми христианами. И принципиальный, самый важный вопрос, как я реагирую на это послание. Я считаю ли я, что в лице Иисуса я встречаю Бога, к которому я могу сейчас обратиться с покаянием и верой. И тут принципиально важно, чтобы мы именно определились по отношению к Иисусу Христу и искали Его наставления. Вот, Господи, что Ты мне повелишь делать? Что мне теперь делать дальше? Я верую, что Ты есть Бог и Спаситель. Наставь меня, устрой мою жизнь, покажи мне, что делать дальше. Дмитрий пишет, что вот протестанты называют православных его поклонниками, а православные гонят, соответственно, протестантов. Вы знаете, люди грешны. Это такой факт о человеческом роде. Это есть такое, такая вот реальность, человеческий грех. И это, конечно, удручает. И, конечно, люди, которые веруют в Бога, которые ищут его истину, должны быть смирение. Но, понимаете, духовный рост – это процесс. Когда я был новообращенным, я тоже был довольно неприятным человеком. То есть, когда у человека есть, с одной стороны, убежденность, что он обрел истину, а с другой стороны, есть совершенно необломанная гордыня. Да, действительно, он представляет собой зрелище довольно неприятное. Когда бываешь, там посмотришь в интернете, как сойдутся один человек духовно возрожденный, другой начитанный в отцах, и пошла у них такая перевайка, что лучше бы они оба молчали. Но это личные грехи. Это никак не отменяет того, что Христос воскрес. У евреев была конкретная утилитарная причина обертывать туловище покойника только по щенице, голову только под ком. Это причина случайное погребение людей живых. В такой ситуации человек не мог высвободить свои руки и ноги, плотно стянутые по щенице, но он мог хотя бы зубами сбросить поток и громко позвать на помощь. Вы знаете, не мог он громко позвать на помощь. То есть версия не работает, потому что если человека случайно погребли живым, что очень было бы сложно сделать, ну, допустим, они не могут лечить живого от мертвого, похоронили живым, и вот человек лежит, у него голова замотана, могут и зубами сорвать поток, если у вас лицо замотано поток. Я не думаю, что это легко сделать. И при этом поднять крик так, чтобы было слышно за камнем, которым завалена гробница. Нет, мне это не кажется сколько-нибудь правдоподобной версии. Так. Может ли Бог создать, Мирон спрашивает, может ли Бог создать камень, который он сам не сможет поднять? А нет, не может. Потому что камень, который не может поднять всемогущий, это фраза, содержащая противоречие в определениях. Бог не творит что-то, нарушающее законы логики, не потому что Бог подчинен законам логики, а потому что законам логики подчинен язык. Законы логики, они позволяют нам отличить осмысленные высказывания от бессмысленных. Если я спрошу, может ли Бог сотворить круглый квадрат? Нет. Не потому, что возможности Бога ограничены, а потому, что выражение «круглый квадрат» они ничего не описывают. Нет такого положения дел, которое описывалось бы выражением «круглый квадрат». То есть, поэтому Бог не может это сотворить не потому, что возможности ограничены, а потому, что вот это выражение ничего не описывает. Круглый квадрат, жаркий холод – светлый мрак, жидкий баран, который летает в заостренном небе. Все это бессмысленные сочетания слов. Если мы берем бессмысленное сочетание слов, к нему приписываем «может ли Бог», это остается бессмысленным сочетанием слов. Точно так же камень, который не может поднять всемогущий, это бессмысленное сочетание слов. Так. Если Бог всемогущий, как можно ему противиться? Как сказано, что дьявол противится Богу. У них равные силы или Бог все-таки творец всего? Значит, Бог всемогущий, творец, ему можно противиться, поскольку он создал мир, в котором существует свободная воля, и в котором тварные существа могут эту свободную волю реализовывать. В частности, они могут ее реализовывать так, как это не угодно. И поэтому и Богу можно противиться. Понимаете, у нас часто подводят ошибочное представление о всемогуществе. Вот, не знаю, могучий правитель. это тот, кто там подавил всех своих конкурентов. И все его боятся. Все ходят на цыпочках, и соседи присмирели, нападать уже не смели. А вот всемогущий, кажется, вот то же самое, но увеличенное на миллион, что вот вообще никто не смеет головы поднять. Но Божие всемогущество, оно проявляется так, что Бог дает подлинную, реальную свободу воли. И это значит, Бог дает нам возможность поступать против Его воли. Вадимир, в чем разница сейчас и во времена потопа? Грешили тогда, грешат ли сейчас? А Иисус – закон прежде создания мира. То есть жертва за грех была и есть. Мало того, мир катится, куда катится. Так зачем религия? Вы знаете, зачем Христос приходил? Для того, чтобы даровать нам жизнь вечную блаженную. Причем жизнь вечную блаженную человек обретает лично, личного покаяния и веры. То есть мир может катиться, куда он катится, но любой человек может лично за себя принять решение обратиться к Иисусу Христу и обрести жизнь вечную блаженную. Цель веры не в том, чтобы предотвратить скатывание мира туда, куда он катится, в том, чтобы вот лично вы, лично я обрели жизнь вечную блаженную. Проповедь Иисуса, она обращена к конкретным людям. Это не проповедь о каких-то социальных преобразованиях, это проповедь о личном спасении прежде всего. В договоре Древней Руси с Византией 911 года, то есть до начала всякой христианизации, упираются русские послы клянутся богами Пероном и Велесом. Вот такая с точки исторических сведений, а не ваша фантазия язычества. Да, там вот в договоре Олега с Византией, но, по-моему, это 948, если не так. Но там упоминаются: мы от рода русского, послы и купцы. И дальше идут, перечисляются имена, там Стеги, Улов, Свенельд и еще какие-то имена русских людей, из которых ясно, что на самом деле это скандинавы. То есть Русь до крещения – это скандинавская этническая преступная группировка, которая, ну, мы бы это так назвали в наши дни, которая платит за крышу племена как славянского, так и не славянского происхождения. Ну, почитайте, там «Повесть временных лет», там все это описано. То есть вот Русь, первоначальное значение слова «Русь» – это княжеская дружина скандинавского происхождения, которые, значит, берут дань с племен, различных племен, как славянского, так и не славянского происхождения. А вот русского народа как некого единства, как людей с некой общей идентичностью, на тот момент еще не существует. Есть скандинавская верхушка, есть славяне, есть финно-угры, с которых они, значит, берут дань. Людей, народа, который бы говорил о себе русский народ, который имел бы некую общую национальную идентичность, еще нет. Он еще не сложился. Ну, не бывает вечных народов, понимаете? Вот точно так же в тот же период нет английского народа, например. Есть вот эти все англосаксонские королевства. Английского народа нет. Есть там различные германские племена, а немецкого народа нету. Есть отчасти германские, отчасти кельтские племена там, на территории современной Франции. Французского народа нету. Вот русский народ, он возникает уже там, именно христианизация является переломной точкой, когда люди получают общую культуру, общую идентичность. И да, у нас на базе вот всего этого конгломерата славянских и финно-угорских племен и их княжеской верхушки скандинавского происхождения начинает складываться уже русский народ. И он складывается уже как христианский. До христианизации у нас русского народа нет. И это абсолютно естественная вещь. Никакого из народов Северной Европы тогда еще нет. Все народы Северной Европы, они возникают как народы, они возникают как какие-то группы с национальной идентичностью, в общем, языком, уже в христианскую эпоху. Поэтому, когда люди говорят, что вот мы там русские язычники, ну, это чепуха. Не было никаких русских язычников. Ну, точно так же, как английских язычников не было. Можно говорить об там, саксонских язычниках, да-да. А вот английских, французских, немецких, испанских, там, шведских язычников не было, потому что народы, о которых мы говорим, они складываются уже в христианскую эпоху. В дохристианскую эпоху у нас есть разные племена, из которых эти народы потом складываются. Поэтому если люди говорят о своей идентичности, именно национальной, то русский народ он складывается уже как христианский, как и другие народы Северной Европы. Мы можем сказать там, что греческий народ существовал до христианства. Это будет верно, да. У нас есть совершенно четко выраженная национальная идентичность греческая, у нас есть греческий язык, у нас есть греческая культура. Да, это все в дохристианскую эпоху есть. В дохристианскую эпоху у нас нет русского народа. Как у нас нет там народа Северной Европы тоже. Поэтому исторически, конечно же, говорить о том, что вот был русский народ, а потом ему навязали еврея Иисуса, это абсурд. Не было никакого русского народа до появления христианской веры. Ваша фантазия в вариантах погребального обряда или оспешки просто неуместны. На платке Иисуса из Авьеда изображения головы нет, но тринской починицы есть. А это значит, что оба предмета были сфабрикованы теми, кто не был знаком с еврейским похоронным обрядом. Ну, вообще-то... То, что мы видим на плащанице, не противоречит еврейскому похоронному обряду, скажем так. Первое. Второе. Иисуса хоронили в спешке, что там все детали должны быть вот именно такими, что в похоронном обряде нет каких-то вариантов. Я думаю, это тоже было бы необоснованным суждением. Но в любом случае, главная проблема, которая есть у сторонников теории фальсификации, это отсутствие технологии, которая позволила бы воспроизвести характерные особенности плащаницы. То есть те предложения, которые есть, они выглядят чудовищно натянуты. Что в средние века изобрели фотографию, потом ее напрочь забыли, что там было принтованное изображение, то есть люди изготовили изображение, сначала сделали статую Иисуса, потом отпечатали изображение на плащанице, потом краска вся выветрилась, и остались только повреждения на ткани. Это все очень натянуто. И это выглядит просто неправдоподобным. Если это может устраивать только людей, которые заранее уверены, что это ни в коем случае не может быть аутентичной плащаницей, потому что Бога нет, Христос не воскресал. Если мы отказываемся от материализма, то у нас нет оснований отрицать ее аутентичность плащаницы. Но время уже мое подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но, увы, уже пора. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».